«Доктор!» — хрипло произнес мистер Динсмор. «Если это дитя умрет, я сойду в могилу с клеймом Каина, потому что я убил ее своей жестокостью. Ах, доктор, она единственный свет моих очей, радость сердца моего. Как я могу с ней расстаться? Спасите, доктор, я буду вам вечно благодарен». «Знаете, дорогой сэр, вы напрасно казните себя», — утешительно возразил доктор. «Я слышал, что о вас говорят как об очень любящем отце. Из своего собственного наблюдения я сделал такой же вывод. О том же свидетельствует и любовь к вам вашей маленькой девочки». «Да, я был им, кроме одного случая. Я настаивал на послушании даже тогда, когда мои распоряжения противоречили ее добросовестному исполнению Писания. Но она была твердой. У нее дух мученицы, а я был очень суров в своих мерах, чтобы смирить, как я считал, ее упрямство», — проговорил отец голосом, временами едва уловимым от переполнявших его чувств. «Я думал, что был прав, но теперь я вижу, что я ужасно ошибался». «Еще есть жизнь, мистер Динсмор», — сочувственно заметил доктор. «Здесь уже не в человеческих силах что-либо сделать, но тот, кто воскресил мертвого ребенка, начальника синагоги, и возвратил сына вдове из Наина, может вернуть вашего ребенка в ваши объятия. Позвольте мне умолять вас обратиться к нему, уважаемый сэр, а я должен вернуться к своему пациенту. Боюсь, что вам просто необходимо держаться в стороне, пока не произойдет какое-либо изменение. Ваше присутствие, кажется, сильно ее волнует. Пусть это не приводит вас в отчаяние», — добавил он, заметив выражение острой боли на лице мистера Динсмора. «Это обычное явление в таких случаях, когда умирающие отворачиваются от тех, кого они больше всех любят». Мистер Динсмор ответил только лишь пожатием дружественно протянутой ему руки и торопливо ушел в свою комнату. Там, где его не видело ни одно человеческое существо, он предался горькому терзанию и самоосуждению. Несколько часов мистер Динсмор ходил по комнате, издавая стоны и терзаясь в муке, которой он никогда раньше не переживал. Его обычная щепетильная аккуратность была совершенно забыта. Он даже не вспомнил, что был в дороге несколько суток, ехал по жаре и пыли, ни разу не сменив одежду. Не создавал он и того, что много часов не прикасался к пище. Прозвенел звонок к завтраку, но он не обратил внимания на приглашение. Тогда Джон, его верный слуга, постучался в дверь. Не получив ответа, он вынужден был печально возвратиться в кухню со своим подносом, на котором были соблазнительные яства, приготовленные им с особым старанием в надежде заставить своего мистера поесть. Хорас Динсмор не мог находиться в стороне от своего ребенка, пока она все еще была жива. И хотя он не мог приблизиться к ее постели и держать ее маленькую ручку в своей, он хотел находиться там, где бы мог слышать звуки ее голоса, которые, увы, скоро должны были смолкнуть навеки. Он бесшумно вошел в комнату и сел в дальнем углу, где она не могла его видеть. Девочка стонала от боли, и эти звуки ранили его в самое сердце. Хорас опустил голову на руки, стараясь заглушить тревогу, возраставшую с каждым словом, которое достигало его слуха, словом, произносимым милым голоском его дочери.
«Да, мама, я иду. Возьми меня к Иисусу».
Затем жалобным голосом, полным отчаяния.
«Я совсем одна. Никого нет, кто бы меня любил. Ох, папа, поцелуй меня только один раз. Я буду хорошей, только я должна любить Иисуса больше и всегда быть Ему послушной».
Он быстро поднялся, направляясь к ней, но доктор покачал головой, и он с глухим стоном опять опустился на свое место.
«Ох, папа!» — закричала она, как от смертельного ужаса. «Не посылай меня туда, они убьют! Убьют меня! Ох, папа, будь милостив!»
Только неимоверной силой воли он удержал себя на месте. Аделаида спокойно разговаривала с ней. «Миленькая», — говорила она, — «твой папа любит тебя, он никуда не отправит тебя». И Элси ответила вполне естественным тоном. «Но я иду к маме, милая тетя Аделаида, утешьте моего бедного папу, когда я уйду». Отец вскочил, дрожа от страха и надежды. «Ну, конечно же, она теперь разумно разговаривает. Только, ох, эти прощальные слова! Неужели она уже сейчас отставит его и уйдет к своей матери?» Но она опять заговорила дрожащим от слез голосом. «Он не поцелует меня. Он сказал, что никогда, если я не подчинюсь. Он никогда не нарушает своего слова. Ох, папа, неужели ты больше никогда не будешь любить меня? Я люблю тебя так сильно!» Мистер Динсмор не мог больше выдержать и быстро поднялся. Он бы приблизился к кровати, если бы не предупредительный знак доктора. Тогда он торопливо покинул комнату. В коридоре он встретил мистера Травиллу. Ни один не произнес ни слова, но Эдвард нервно пожал руку своему другу и тут же быстро отвернулся, чтобы скрыть свои чувства. Мистер Динсмор торопливо ушел в свою комнату и заперся. На обед он не пришел, и Аделаида, узнав от обеспокоенного Джона, как давно он уже без пищи, серьезно стала за него переживать. Взяв кусочек бисквита и чашку кофе, она подошла к двери. На ее настойчивые уговоры Хорас открыл дверь, но только печально покачал головой, сказав, что у него совершенно нет аппетита. Она упрашивала его со слезами на глазах, но все напрасно. Он отвечал, что есть он не в состоянии, это просто невозможно. А вначале Аделаида намеревалась выбронить его за то, что он так долго не возвращался домой. Но он выглядел таким несчастным и разбитым под тяжестью своей огромной печали, что у нее не осталось ни одного слова осуждения. Наоборот, ей хотелось утешить его. Брат попросил, чтобы она села и немного поговорила с ним. Потом он рассказал ей о причине, под которой так долго не отвечал на ее зов, и как он день и ночь находился в дороге с того самого момента, как получил эти письма. Хорас стал подробно расспрашивать сестру о ходе болезни Элси, о каждом ее изменении с самого начала, обо всем, что для нее делали, и обо всем, что говорила и делала она. Аделаида рассказала ему все, прежде всего о ее тоске по отцу, о ее искреннем желании получить его прощение и ласку, прежде чем она умрет, о ее просьбах утешить ее дорогого папу, когда ее не будет. Она не забыла и о завещании Элси, о маленьком пакетике, который после ее смерти должен быть вручен ему вместе с ее любимой Библией. Он был глубоко тронут этим рассказом. Он слушал сестру то с опущенной головой, закрыв лицо руками, то поднимаясь и беспокойно ходя по комнате. Чувства переполняли его сердце, и стон страдания временами вырывался из его груди. Несмотря на все отчаяние и угрызение совести, он все же старался сдерживать себя. Наконец она закончила, и несколько минут они оба сидели молча. Она тихонько плакала, а он безуспешно боролся с горем, стараясь быть спокойным. «Дорогая Аделаида, я никогда не смогу отблагодарить тебя так, как ты того достойна, за всю доброту к моему дорогому ребенку!» Проговорил он хриплым голосом. «Ох, брат!» — схлипнула Аделаида. «Я ей столько должна, что никогда и ничем не смогу оплатить. Она была моим единственным утешением в моих собственных страданиях. Она показала мне путь на небе, а теперь она идет туда сама». И безутешно разрыдавшись, она воскликнула: «Ох, Элси, Элси, милое мое дитя, как я могу с тобой расстаться?» Мистер Динсмор закрыл лицо, и все тело его сотряслось от сдерживаемых рыданий. «Наказание мое больше, чем можно выдержать. воскликнул он сдавленным голосом. «Аделаида, разве ты не презираешь и ненавидишь меня за всю мою жестокость к этому ангелочку?»
«Мой бедный брат, мне очень жаль тебя», — ответила она, положив свою руку на его и смотря на него глазами, полными слез. Послышался тихий стук в дверь. Это был доктор Бартон.
«Мистер Динсмор, она так просит своего папу. Может быть, и сейчас будет неплохо показаться ей. Может быть, она и узнает вас».
Мистер Динсмор не медлил ни одной секунды. Торопливо последовав за доктором, в следующее мгновение он уже был у постели больной.
Девочка беспокойно металась, бормоча:
«О, папа! Папа, неужели ты никогда не придешь?»
«Я здесь, миленькая», — ответил он самым любящим и нежным тоном. «Я приехал к моей маленькой девочке». Она повернула головку и посмотрела на него.
«Нет, нет, я хочу видеть своего папу».
«Радость моя, разве ты не узнаешь меня?» — спросил он дрожащим от волнения голосом.
«Нет, нет, не заставляй. Я никогда этого не сделаю, никогда. О, ох, уберите его!»
— закричала она, прижимаясь к мистеру Вилли и бросая на него взгляд полный ужаса.
«Он пришел, чтобы замучить меня, потому что я не хочу поклониться деве».
«Это бесполезно», — вздохнул доктор, печально качая головой. «Она, без сомнения, не узнает вас». Несчастный отец повернулся и вышел из комнаты, чтобы опять запереться один на один со своим отчаянием и угрызениями совести. В этот вечер его никто больше не видел, и когда служанка вошла утром в комнату, чтобы навести там порядок, она была удивлена и встревожена, увидев, что кровать осталась нетронутой. Если бы спросили мистера Травиллу, который занимал комнату в нижнем этаже, то он бы сказал, что в эту ночь едва ли на одно мгновение прекращался звук шагов над его головой. Это была ночь мучения и самоанализа, через которые Хорас Динсмор никогда раньше не проходил. Впервые в жизни он увидел себя таким, каким он на самом деле был в очах Божиих: виновный, достойный ада грешник, потерянный и погибший. Никогда раньше он бы этому не поверил, а молитвы, которые он произносил по временам, были в духе фарисейства: «Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди». У него была богобоязненная мать, которой он лишился очень рано, но не настолько, чтобы ее влияние не сказалось на формирование его характера. Слабые, но нежные воспоминания о материнских молитвах и наставлениях оказались его стражами от многих искушений. Они оберегали его от многих пороков, в которых погрязали его не всегда хорошие друзья. Хорас очень гордился своей праведной моральной жизнью, не запятнанной ни единым недостойным поступком. Он всегда считал себя достойным благосостоянием, которым он был благословлен. По мнению этого мира, и, возможно, ему повезет быть счастливым и в будущем мире. Новость о болезни Элси впервые открыла ему глаза на ненормальность его отношения к ней. Он увидел теперь ее чистую жизнь, ее постоянное стремление поступать правильно, ее глубокое смирение. Она любила Иисуса, проявляя стойкость и самоотверженность в том, что она считала своей обязанностью. Она готова была расстаться со всем, что для нее было близко и дорого, только бы не быть виновной в том, что для других кажется лишь легким нарушением Божьего закона. Когда он обо всем этом думал, то невольно сравнивал со своей собственной мирской мудростью и со своим абсолютным пренебрежением к Спасителю. Хорас вспомнил о своей решительной попытке сделать своего ребенка таким же мирским, как и он сам, и содрогнулся. Из глубины души рвался крик: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Это была первая настоящая молитва в его жизни. Он бы с радостью умолял о жизни своего ребенка, но не решался, чувствуя,
что немилосердно обращался с веренным ему сокровищем и теперь достоин того, чтобы оно было отобрано у него. Сама мысль об этом причиняла ему неимоверные страдания, но уста не дерзали просить о чем-либо. Он потерял всякую надежду, что она будет спасена для него, только умолял искренне от всего сердца, чтобы ей был подарен хоть бы один момент сознания, в котором он мог бы признаться ей, как сильно он сожалеет о своем обращении с ней, и попросить у нее прощения. На завтрак он не пошел. Аделаида опять принесла поднос ему в комнату, и после долгих уговоров он наконец уступил и пообещал, что попытается поесть. Она поставила поднос и отвернулась, чтобы спрятать слезы, которые не могла сдержать. Сердце ее сжималось при взгляде на брата. Она никогда не видела, чтобы такие изменения, какие произошли с ним, могли случиться всего за несколько часов. Казалось, что за одну эту ночь он постарел лет на 10. Он был бледным и изможденным. Глаза валились, и глубокие, четкие морщины страданий пролегли через его лоб и вокруг рта. Еду он скоро отодвинул. «Как она, Аделаида?» — спросил мистер Динсмор, тщетно пытаясь говорить спокойно и уверенно. «Почти так же. Изменений, кажется, совсем нет», — ответила сестра, вытирая глаза. Затем, вытащив из кармана маленькую Библию Элси, она подала ему со словами. «Я думаю, что это поможет и утешит тебя, мой бедный брат». И не в силах больше сдерживать слез, она торопливо вышла из комнаты и пошла к себе. Ей хотелось хоть несколько минут провести в молитве, умоляя за него, чтобы эти тяжелые переживания привели бы его ко Христу. А он? Ах, вначале он не решался даже взглянуть на этот маленький томик, который постоянно был в руках его маленького сокровища и казался частью ее самой. Он прижал его к себе с нежной любовью, а устремленные, недосягаемые для постороннего взгляда даль глаза затуманились непролитыми слезами. Но, наконец, проведя по ним рукой, чтобы смахнуть слепящую туманность, он открыл маленькую книгу и дрожащими пальцами стал переворачивать страницы. От переполнявших его чувств в груди не хватало воздуха. Многие места в Библии были помечены ее карандашом, и на многих страничках виднелись следы ее слез. Ах, какую боль вызвало все это в отцовском сердце! Заметно было, что некоторые места привлекали ее внимание более часто, чем другие. В Ветхом Завете это были псалмы, плач Иеремии, книга Иова и Исаии, в Новом Завете – Евангелие от Иоанна и вторая половина послания к евреям. Проходили часы, а он все сидел и читал эту маленькую книжечку, сначала только потому, что это было то, что любила его маленькая Элси, свет его очей. Но потом он стал чувствовать и понимать важность этого учения и как точно оно отвечает его нуждам. По мере чтения он все больше и глубже убеждался в том, что без святости никто не увидит Господа. И торжественное предупреждение: «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушавшие, глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес». Сердце его вдруг стало наполняться страхом перед грядущим гневом, ведь он прекрасно понимал, как всю жизнь старался отдалиться как можно дальше от Спасителя грешников. Он пренебрегал этой кровью кропления, отвергая предлагаемую благодать, а теперь трепетал от ясного сознания, что избежать этого гнева невозможно. Несколько раз в течение этого дня и вечера он откладывал книгу в сторону и, тихонько проникая в комнату Элси, интересовался, нет ли какого изменения. Но изменений не было, и, наконец, изможденный от переутомления и переживаний, ведь уже несколько суток он не отдыхал, несчастный отец тяжело опустился на диван и забылся в тревожном сне. Примерно в полночь Аделаида разбудила его, чтобы сказать, что Элси стала спокойнее. Температура спала, и она уснула. «Доктор», — добавила она, — «говорит, что это кризис, и у него появилась хоть и очень слабая надежда, что она может очнуться от этого сна, и тогда пойдет на поправку. А может быть, он также боится, что это только предвестник смерти?» Последние слова были произнесены почти беззвучно, но мистера Динсмера охватило сильное волнение. «Я пойду к ней», — решительно произнес он. «Она не будет знать о моем присутствии, ведь она спит, и я хотя бы взгляну на ее милое маленькое личико». Но Аделаида отрицательно покачала головой. «Нет, нет, этого нельзя делать. Ведь мы представления не имеем, в каком мгновении она проснется. И волнение, которое она испытывает при твоем появлении, может оказаться роковым. Не лучше ли тебе остаться здесь? Я позову тебя в тот самый момент, как она проснется». Мистер Динсмор глубоко вздохнул, и она вернулась на свое место. Проходили часы, а мистер Вилла, Аделаида, доктор и бедная старенькая Хлоя сидели молча, как статуи, не сводя глаз со спящего ребенка. Они напряженно прислушивались к слабому дыханию больной. Оно было настолько тихим, что время от времени сердца их наполнялись страхом, что оно прекратилось навсегда. Совершенно бесшумно поднимались они по очереди и наклонялись над маленьким тельцем в безмолвной тревоге, пока опять не убеждались, что она все еще дышала. На востоке появился слабый отблеск рассвета, когда доктор, который уже несколько минут стоял, склонившись над ней, неожиданно стал щупать ее пульс, затем повернулся к окружающим его с выражением, в котором нельзя было усомниться. В комнате мгновенно послышались плач и причитания, нарушая так долго царившую там гробовую тишину.
«Милое, драгоценное дитя, славный ягненочек!» проговорила мисс Травилла дрожащим голосом, осторожно кладя руку на закрытые глазки и распрямляя тельце так нежно, словно оно было живое и дышало. «Ох, Элси! Элси, дорогая моя, милая маленькая Элси!» громко прочитала Аделаида, распростершись на кровати и прижимаясь губами к холодной щеке. «Я только что стала понимать, как ты дорога мне, и теперь ты ушла от меня. Ох, Элси, милое, дорогое создание, если бы я раньше узнала, как много ты для меня значишь, я бы постаралась сделать все возможное, чтобы твоя короткая жизнь стала счастливее». Тетушка Хлоя стояла в ногах кровати. «Ох, дитя мое, милое мое дитя, теперь это старое сердце наверняка разорвется». В это время доктор только глубоко вздыхал, молча вытирая глаза. «Бедный отец!» — наконец воскликнула мисс Травилла. «Да-да, я пойду к нему!» — быстро проговорила Аделаида. «Я обещала позвать его в тот момент, как она проснется, а теперь я должна сказать ему, что она больше никогда не проснется».
«Нет!» — ответила мисс Травилла. «Лучше сказать ему, что она проснется на небе, где уже сейчас звучит песня для примиренных». Аделаида повернулась к письменному столу Элси и, взяв из него пакетик, который ребенок предназначил отцу после своей смерти, понесла его к нему. На ее тихий стук дверь быстро отворилась, так как он ожидал ее прихода в мучительных предчувствиях. Она не могла на него смотреть, а только торопливо, сунув пакетик ему в руку, с рыданиями ушла. Хорас прекрасно понял смысл ее слез, и с мучительным стоном, который Аделаида никогда не могла забыть, запер дверь. Аделаида ушла в свою комнату, чтобы в одиночестве предаться горю, предоставив мисс Травилле и тетушке Хлое оказать последние печальные знаки любви своей любимой, ушедшей в вечность кружке. Новость распространилась по дому очень быстро, и в каждом углу можно было слышать всхлипывания и горькие рыдания, потому что Элси любили все. Тетушка Хлоя помогала мисс Травилле, Неожиданно леди прекратила свою работу и взволнованно произнесла: «Скорее, скорее, тетушка Хлоя, скорее открой окно. Мне показалось, что я почувствовала тепло в области сердца». «И да, 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 я не ошиблась, ее веки слегка дрожат. Скорее, Хлоя, позовите доктора, она, может, еще жива». Доктор оказался в комнате внизу. Через мгновение он уже был возле больной, делая все возможное, чтобы поддержать слабую искорку жизни. И старания были не напрасными. Через несколько минут эти глазки, которые, как они думали, закрылись навеки, открылись опять, и слабый, еле слышный голосок попросил воды. Доктор вынужден был выслать тетушку Хлою из комнаты, чтобы шумное выражение ее радости не повредило ее питомице, жизнь которой все еще находилась в большой опасности. Выпроводив ее, он предупредил, чтобы она повременила распространять новость, чтобы шум радости не достиг слуха больной и не побеспокоил и раньше времени. Вот и снова доктор и пожилая женщина заняли свое место возле постели. В абсолютной тишине они наблюдали за больной, применяя каждые несколько минут стимулятор, поддерживая еле трепещущий огонек жизни, чтобы не угас опять. Элси была слабой, как новорожденный младенец. Прошло не меньше часа, прежде чем их надежда стала немножко крепнуть, и они убедились, что девочка будет жить. Их внимание было настолько поглощено критическим состоянием маленькой пациентки, что они совершенно забыли о ее отце и тете. Прошло немного времени с тех пор, как Аделаида оставила мистера Динсмора одного. Он не в состоянии был думать ни о чем, как только об ужасном, сокрушительном ударе, который постиг его, и его мучительные страдания вылились в стонах, которые могли бы растопить и каменное сердце. Постепенно он стал успокаиваться, и взгляд его упал на маленький пакетик, который был предусмотрен подарком от его маленькой дочери. Глубоко вздохнув, Хорас взял его в руки и открыл. Там лежала миниатюра его жены, та самая, которую Элси всегда носила у себя на груди на золотой цепочке. Локон блестящих волос, срезанных с головки его милого дитя и ее собственными руками, за день до того, как она заболела, и письмо, подписанное ему ее рукой. Он прижал драгоценный локон к своим губам, затем, осторожно положив его, открыл письмо. «Дорогой мой, милый папочка, мне очень печально сегодня. В сердце у меня постоянная щемящая боль, которая не пройдет до тех пор, пока я не положу свою головку тебе на грудь и не почувствую, как твои руки крепко прижимают меня к себе. Я хочу чувствовать твой нежный поцелуй. Ах, папа! Как часто я хочу, чтобы ты заглянул в мое сердце и увидел, как оно переполнено любовью к тебе. Я всегда думаю о тебе, и мне так хочется быть рядом с тобой. Ты просил меня пойти посмотреть дом, который ты приготовил. Я послушалась тебя. Ты сказал, что если только я буду слушаться тебя, то мы будем жить там и будем очень счастливы вместе. И не могу даже выразить, как я жажду такой жизни с тобой в этом милом, милом доме. Или как я могу быть счастлива там или в любом другом месте рядом с тобой. Только бы ты позволил, чтобы Божий закон был правилом моей жизни. Дорогой мой, родной отец, если я чувствую, как ужасно твое недовольство, как трудно его переживать, то настолько ужаснее может быть недовольство моего небесного отца. Ох, папа, это без сомнения сделает меня очень несчастной. Но я не могу подумать о том, чтобы быть отосланной из дома и жить среди чужих. Дорогой папочка, не избавишь ли ты свою маленькую доченьку от этого испытания? Я постараюсь быть очень хорошей и послушной тебе во всем, что позволит мне моя совесть. Мне так грустно, папа, так ужасно грустно. Как будто должно произойти что-то страшное,
и моя голова какая-то очень странная. Мне кажется, что я заболею, а может быть и умру. О, папа, неужели я никогда не увижу тебя опять? Я хочу просить, чтобы ты простил мне все нехорошие мысли, которые когда-либо у меня появлялись по отношению к тебе. Мне кажется, я никогда не была послушна в поступках, кроме тех случаев, от которых ты знаешь, когда я забыла или думала, что ты настаиваешь, чтобы я нарушила Божью заповедь. Но дважды я восстала против тебя в своем сердце. Один раз, когда ты не дал мне письмо от мисс Розы, и второй раз, когда няня сказала мне о том, что ты отсылаешь ее из дома. Оба раза это было лишь короткое время, папа, но это было очень скверно. Я очень-очень сожалею об этом. Пожалуйста, прости меня. Я постараюсь никогда не позволять таким мыслям появляться опять. На листе остались следы от слез Элси, а теперь новые слезы одна за одной падали на те же строчки. Она просит у меня прощения за мимолетное чувство негодования, когда я так гнусно применял свою власть, простонал он. Ох, моя милая крошка, я бы все отдал, чтобы вернуть тебя лишь на один час, чтобы я мог на коленях умолять тебя о прощении. Но письмо еще не кончилось, и он продолжал. Дорогой папочка, если я умру и никогда больше не увижу тебя в этом мире, не осуждай себя и не думай, что ты был слишком строгим со мной. Я знаю, что ты сделал только то, на что ты имел полное право, ведь я же принадлежу тебе. Ох, как мне нравится принадлежать тебе, папа! И ты все это делал, чтобы сделать меня хорошей. И это мне все необходимо, потому что я слишком сильно люблю тебя и стала удаляться от моего Спасителя. Но когда ты лишил меня своей любви и разлучил меня с моей няней, мне некому было больше идти, как только к Иисусу. Он приблизил меня к себе, и я узнала, что его любовь очень приятна и драгоценна. Она была моим единственным утешением в моих переживаниях. Дорогой мой папа, когда меня не будет, и ты почувствуешь, что тебе тоскливо и одиноко, не обратишься ли ты к Иисусу? Я оставлю тебе мою маленькую любимую Библию, папа. Пожалуйста, читай ее ради Элси. Бог может утешить тебя, и ты почувствуешь, что это твоя маленькая дочь. А еще, папа, постарайся забыть эти печальные дни разлуки и помни только время, когда твоя маленькая девочка постоянно была у тебя на коленях или рядом с тобой. Ох, мое сердце разрывается при вспоминании об этом чудесном времени и от того, что оно никогда не вернется. Ох, только бы один поцелуй еще, одну ласку, одно слово любви от тебя. Я так люблю тебя, мой родной, милый, драгоценный, любимый папочка. Твоя маленькая дочь Элси.
Мистер Динсмор уронил голову на руки и громко застонал. Теперь наступила его очередь желать с неутолимой жаждой об одной единственной ласке, об одном слове любви из этих милых уст, которые никогда больше не заговорят. Он долго сидел один, воскрешая в памяти каждую сценку жизни, в которой участвовал его ребенок, и раскаивался. Ах, как горько он теперь раскаивался за каждое грубое слово, которое он когда-либо говорил ей, за каждый свой несправедливый строгий поступок. Но, увы, как много их было, и какими жестокими они теперь предстали перед ним. Раскаяние душили его, и он готов был отдать весь мир, только бы вернуть прошлое. Мистер Динсмор очнулся от своих болезненных переживаний, услыхав легкий стук в дверь. Предполагая, что кто-то из посланных, чтобы посоветоваться с ним относительно приготовления к похоронам, он поднялся и резко открыл дверь. На пороге стоял доктор. Увидев искаженное горем лицо, он смутился и не решался сообщить радостную новость, без предварительной подготовки. Неожиданная реакция на переход от безутешного горя к радости может быть слишком опасной. «Вы хотели поговорить со мной?» О, голос мистера Динсмора был тихий и глухой. Не в силах закончить предложение, он замолчал. «Входите, доктор», — предложил он. «Это очень мило с вашей стороны и...» «Мистер Динсмор», — прервал его доктор. «Готовы ли вы для хорошей новости? Можете ли вы ее вынести, мой уважаемый сэр?» Мистер Динсмор ухватился за стол, чтобы не упасть, и жадно ловил ртом воздух. «Что еще?» — хрипло спросил он. «Хорошая новость», — я сказал. Торопливо проговорил доктор Бартон, бросившись ему навстречу, чтобы удержать от падения. «Ваш ребенок еще жив, и хотя жизнь ее висит на волоске, кризис пришел, и теперь я надеюсь, что она может поправиться».
«Слава Богу! Слава Богу!»
— закричал отец, бессильно опускаясь на стул и, закрыв лицо руками, зарыдал. Доктор вышел и тихо закрыл за собой дверь, а Хорас Динсмор, упав на колени, вознес благодарственную молитву, посвятил себя со всеми своими талантами и всем, что ему было верено, служению Богу, который так милостиво сохранил для него сокровище его сердца. Радость и благодарность Аделаиды была едва ли меньше, когда ей сообщили замечательную весть. А мистер Травилла со своей матерью разделяли их радость так же, как делили и их скорбь. Но радость эта сопровождалась страхом, потому что жизнь девочки еще много дней была на волоске от смерти. Переживания отца усиливались от того, что его не допускали в ее комнату. Доктор предупредил Хораса, что будет риском для ее жизни, если он появится прежде, чем она сама спросит о нем. Невозможно предвидеть, насколько сильно может быть влияние волнение ребенка и что за ним может последовать. Так он ждал день за днем, что его вот-вот пригласят, но каждый раз был обречен на разочарование. Элси оправилась уже настолько, что могла смотреть вокруг, задавать вопросы, замечать и узнавать друзей, приветствуя их нежной улыбкой и словами благодарности. Прошло несколько дней, но она ни разу не спросила об отце и даже не упоминала его имени. Состояние ее начинало казаться странным, и мысль, что, возможно, его жестокость оттолкнула ее от него, и она больше не интересуется ни его присутствием, ни его любовью, причиняла отцу страдания. Иногда казалось, что он не может больше выдержать, и если бы не постоянное предупреждение доктора, то он бы прекратил эти мучительные подозрения. Он бы явился прямо к ней, чтобы услышать из ее собственных уст, что она на самом деле перестала его любить. Аделаида старалась успокоить и утешить брата, уговаривая его терпеливо ждать, но ей тоже это казалось странным, и она стала подозревать, что с ее маленькой племянницей не все в порядке. Она удивлялась, что доктор Бартон так легко относился к этому вопросу. «Но тогда, — рассуждала она, — он просто не знает, как сильно ребенок привязан к отцу, и поэтому ее молчание о нем не пугает его так, как нас. Я спрошу, не упомянут ли мне при ней имя брата?» Но когда она спросила его об этом, он только отрицательно покачал головой. «Нет», — сказал он, — «пусть лучше она сама заговорит о нем. Так будет гораздо безопаснее». Аделаида нехотя согласилась с его решением, потому что она, как ее брат, уже теряла терпение. Но, к счастью, ее подозрения продолжались недолго. На следующий день Элси, которая вот уже некоторое время лежала широко открытыми глазами, неожиданно спросила: «Тетя Аделаида, не слыхали вы о мисс Ализон что-нибудь с тех пор, как она уехала?» «Конечно, милая, и много раз», — ответила тетя, очень удивившись вопросу. «Один раз с тех пор, как ты заболела, и она пишет, что очень сожалеет о том, что ты больна». «Милая мисс Роза,
как я мечтаю ее увидеть!» Задумчиво пробормотала девочка. «Тетя Аделаида!» — быстро заговорила она. «А не было ли письма от папы с тех пор, как я болею?» «Да, милая!» — ответила Аделаида, начиная волноваться. «Одно, но это было до того, как он услышал о твоей болезни». «А не сказал ли он, когда поедет в Америку, тетя Аделаида?» — оживилась девочка. «Нет, моя крошка», — ответила девушка, еще больше насторожившись, боясь, что ребенок теряет разум. «Ох, тетя Аделаида, неужели он никогда не приедет домой? Неужели я никогда не увижу его? Как вы думаете, он будет меня любить?» — жалобно спросила девочка. «Я уверена, что он любит тебя, дорогая, потому что он упоминает о тебе в своих письмах с большой нежностью». И Аделаида наклонилась, чтобы поцеловать маленькое бледное личико. «А теперь постарайся уснуть, дитя. Я боюсь, что ты слишком много разговариваешь, ведь ты еще очень слабенькая». Элси в самом деле была очень утомлена и, закрыв глаза, сразу же уснула. Уступив место тетушке Хлои, Аделаида бесшумно вышла из комнаты и направилась искать брата. Она повторила ему весь свой разговор с Элси. Аделаида просто все пересказала, стараясь не выдать своих сомнений и страхов, внимательно наблюдая за ним, не встревожен ли он теми же подозрениями. Сначала он слушал с большим вниманием, затем сел и опустил голову на сжатые руки так, что она не могла видеть его лица. Внезапно он резко поднялся и стал быстро ходить по комнате, тяжело вздыхая. «Ох, Аделаида, Аделаида!» — воскликнул он, останавливаясь перед ней. «Неужели мои грехи будут на моем невинном ребенке? Лучше смерть! В тысячу раз лучше!» Содрогаясь при одной этой мысли, он тяжело опустился на диван, закрыл лицо руками и громко застонал. «Не надо так отчаиваться, Хорас. Я уверена, что это не так уж плохо, как ты себе представляешь», — проговорила Аделаида, обнимая его за шею и ласково целуя. «Она выглядит довольно разумно и, кажется, все понимает, что ей говорят». «Доктор Бартон», — предупредил Помпей, широко открывая двери гостиной, где они сидели. Мистер Динсмор торопливо поднялся, чтобы поприветствовать его. «Что случилось? Что-то с моей маленькой пациенткой?» С тревогой в голосе спросил доктор, переводя взгляд с одного на другого, заметив следы необычного волнения на их лицах. «Расскажи ему, Аделаида», — попросил Хорас, отворачиваясь в сторону, чтобы скрыть волнение. Аделаида повторила все, что рассказывала брату. Она была не в состоянии скрыть своих эмоций, однако не выдала причину их страха. «Не волнуйтесь», — весело возразил доктор. «Она не теряет разум, как я вижу, вы оба предполагаете. Это просто провал в памяти, ведь она очень тяжело болела, и ее мозг в настоящее время так же слаб, как и все тело. Но я надеюсь, что скоро они оба окрепнут». «Давайте посчитаем, когда мисс Ализон уехала. Год назад. Кажется, вы говорили в апреле прошлого года, да, мисс Аделаида? А теперь октябрь. Ну что ж, девочка потеряла приблизительно 1,5 года из своей жизни, и вполне вероятно, что она нагонит их. А если, предположим, даже и нет, то это небольшая беда». Мистер Динсмор почувствовал себя намного легче. Аделаида тоже. «И в этом есть одна положительная сторона, мистер Динсмор», продолжал доктор, глядя на него с улыбкой. «Вы можете пойти к ней, как только мисс Аделаида осторожно сообщит ей новость о вашем прибытии». Когда Элси проснулась, Аделаида осторожно сообщила ей, что ее отец направляется в Америку, вполне живой и здоровый, и дня через 2 будет дома. Слабый оттенок, напоминающий розовый, появился на бледных щеках маленькой девочки. Глазки засверкали, и, сжав свои маленькие худенькие ручки, она воскликнула. «Ох, неужели это может быть правда, что я увижу моего родного дорогого папочку? А будет ли он меня любить, тетя Аделаида?» Да, конечно же, милая. Он сказал, что очень любит тебя и мечтает взять тебя к себе на руки. Глаза Элси наполнились слезами радости. Теперь ты должна постараться быть очень спокойной, миленькая, и не позволять, чтобы добрая весть тебе повредила, — ласково проговорила ее тетя. А то, я боюсь, доктор скажет, что ты еще не вполне здорова, чтобы видеть своего папу, когда он приедет.
Я постараюсь, — ответила девочка. Я надеюсь, что он скоро приедет, и доктор позволит мне его увидеть. А теперь я тебе почитаю.
Переменила тему разговора Аделаида, беря в руки маленькую Библию Элси, которую ей вернули несколько дней назад, так как она попросила ее сразу, как смогла разговаривать. Аделаида открыла одно из ее любимых мест в книге пророка Исаии и стала читать тихим, спокойным голосом, который скоро убаюкал ее племянницу.
«Папа не приехал?» – был ее первый вопрос, когда она проснулась.
«Ты думаешь, что ты достаточно бодро себя чувствуешь, чтобы его встретить?» — улыбнулась Аделаида.
«О да, конечно, тетя Аделаида, он здесь?» — спросила девочка и задрожала от волнения.